«Спутник», следующий выпуск через полчаса.
Вы слушаете «Радио Спутник». Эскалация. Александра Дугина.
Друзья, всех приветствую. По традиции в это время в 12.04 по Москве встречаем этот понедельник, продолжаем работать в этот понедельник вместе с философом Александром Дугиным, который с нашей студией уже на прямой связи. Меня зовут Татьяна Ладяева. Александр Гильевич, приветствую.
Здравствуйте.
Напомню нашим слушателям, как можно подключиться к нашей беседе, задать свои вопросы, которые интересуют по тем событиям, которые мы будем обсуждать. Подключайтесь к трансляции группы ВКонтакте или телеграм-канал «Радио Спутник». Под трансляциями можно оставлять свои комментарии. Ну и через мобильное приложение «Радио Спутник» нам можно, нужно писать. Друзья, где удобнее, там и будьте с нами на связи. Давайте про выборы в Германии. Начнем с этого. Все-таки важное событие. Накануне они состоялись. Об итогах мы уже можем говорить. Почти 27%, если быть точнее, то 26,8% голосов получает блок христианско-демократического и христианско-социального союзов. Ну, собственно, альтернатива для Германии на втором месте 20,8%, 20,8, чтобы было понятнее. На третьем месте, собственно говоря, идут социал-демократы Олафа Шольца. У них чуть больше 16% голосов. Партия «Зеленые» на четвертом месте, почти 12%. Ну и левые 8,8%. А в целом мы понимали, что партия Шольца, скорее всего, не одержит никакой победы. Но вот третье место, насколько это прогнозируемо?
В принципе, политика Шольца настолько дискредитировала себя в глазах обычного рядового немецкого обывателя, что как раз это, пожалуй, не сенсация. Вот сенсация, на мой взгляд, что немецкое общество пребывает в таком все-таки еще умопомраченном состоянии, что продолжает голосовать и за зеленых, и за социал-демократов, и в том числе и за правых. Потому что Мерц, по сути дела, он по большому счету ничем от Шольца не отличается. Да, он правый, но эти христиане, не только по названию христиане, давно уже либералы, давно уже глобалисты, давно уже атеисты и материалисты, которые следуют глобалистской повестке дня. И единственное, что, на мой взгляд, в этих выборах очень интересно, это большой результат. В первый раз в истории альтернатива для Германии получает второе место на выборах. Собрав 20%, это более 150 членов в Бундестаге, мест в Бундестаге. То есть это очень мощная партия. Немецкое общество очень медленно начинает приходить в себя. Жалко, конечно, что Сара Вагенкнехт тоже прекрасный политик. Вот если АФД ближе к консерваторам, то Сара Вагенкнехт, она левый политик, но очень здравый, очень похожа в чем-то на Тулси Габбард в США, то есть с очень ясными представлениями об интересах именно немецкого народа, Европы, Запада, с пониманием истинных причин украинского конфликта и решающей роли глобалистов в этом. Ну вот жалко, что она не прошла, это потеря. А победа АФД предсказуемая, в принципе, она могла бы быть и больше, при том, что Илон Маск активно участвовал в этой кампании в своей сети XCOM, запрещенный еще пока у нас в Российской Федерации. Но, тем не менее, сенсация, на мой взгляд, не произошло. Это не сенсация. Это значит, что немцы все-таки пребывают в каком-то в своем собственном мире, в мире такого коллективного и размеренного, растянутого, постепенного самоубийства. Они ликвидируют свою политическую независимость, они ликвидируют свое место в экономике Европы, они полностью следуют за глобалистской повесткой. И вот интересно, что при этом, когда власть в Америке поменялась от Байдена к Трампу, Мерц, которого только что выбрали, он сказал, а вот теперь, друзья, мы будем с Соединенными Штатами бороться. Мы должны построить такую Европу, чтобы Америка Трампа, Америка Илона Маска никак не могла на нас влиять. То есть, если будут влиять Байден, Харрис, демократы, глобалисты и либералы, то, пожалуйста, мы взрываете наши северные потоки, разрушаете нашу экономику, насыщаете нас мигрантами. Это всегда, мы всегда за, мы всегда покладистые, это наш старший брат. Но стоит только старшему брату поменять свое мировоззрение, он оказывается и никаким и не старшим братом, и не братом вообще, а агрессивной консервативной силой, против которой якобы вот эта либеральная, свободная, такая издыхающая Европа, она должна собраться и начать сопротивление. Вот смотрите, речь идет не об Америке, не о коллективном Западе, не о России. Мы находимся в мире идей. Вот в нашем обществе есть такое твердое убеждение, что все объясняется деньгами, какими-то экономикой, природными ресурсами, дипломатией. Вот, конечно, до чего доводит подобного рода цинизм и материализм во внешней политике, мы видим в совершенно бесноватом украинском обществе, которое все мерит деньгами, кто кого предал, кто кому заплатил, кто кого подставил. У них вся политика и все комментаторы только об этом. Так вот, на самом деле, мы тоже немножко перегнули палку. Мы совсем не уделяем внимания идеям. А то, что происходит сейчас и в мире, и в Западной Европе, и в Германии, и в Америке, и в шире, и на Ближнем Востоке, все это из мира идей. Так вот, в Германии все же пришли к власти силы. Какую коалицию они построят, трудно сказать. Но Мерц уже обещал, что ни при каких обстоятельствах с АФД заключать союза не будет. Значит, это будет нечто похожее на то, что было раньше. Опять, ну там не такой большой выбор, опять возможность заключить с социал-демократами, то есть партия Шольца, и с зелеными. Вот тогда у них получится.
А можно уточнить?
Поэтому вот если... они бьются, да-да-да.
Вот если мы говорим не только про внутри Германии, да, как силы сейчас будут политически распределяться, а если все-таки задача стоит Европу сделать сильной, о чем мы с вами тоже неоднократно говорили, да, проект Мега, вот, допустим, Мерц, ну, хочет быть во главе этого проекта условного и действительно быть не про Россию, не про Украину, не про США, а про Европу. Он же должен быть не один, вот тот же самый, ну, Макрон. Бесконечная борьба у нас вечная, да, между Германией и Францией, кто все-таки между ними лидирует. Вот сейчас, если посмотреть, Мерц, Макрон пока тоже с низкими рейтингами, непонятными, что там будет дальше, и про Макрона мы с вами сегодня отдельно поговорим. Но вот кто еще в Европе? Или Мерц будет один за эту идею бороться?
Я думаю, что Мерц вообще не один. Мерц в данном случае представляет собой не Германию. Он совершенно не является лидером, который мог бы соответствовать проекту Мега, Make Europe Great Again. Это сделаем Европу снова великой. Этот проект сделал ставку исключительно на победу альтернативы для Германии. Единственная сила в Германии, если не считать Сару Вагенкнехт, которая могла бы принять именно эстафету, сделать Европу снова великой, это АФД. А Мерц же, напротив, это просто часть той старой системы, глобалистской системы, которая в Европе еще продолжает сохранять лидирующие позиции, которая отказывается от любого альянса заведомо с АФД, это называется Брандмауэр в немецкой политике. Мерц сказал, что ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах на альянс с АФД я не пойду. Значит, он не собирается сделать Европу снова великой, он наоборот старается сохранить любой ценой всевластие глобалистских левых либералов, которые и так правят Европой. Макрон, Стармер – это все люди этой же категории. Урсула фон дер Ляйен, Шваб – это, по сути дела, некоторое европейское, если угодно, глубинное государство, европейский дипстейт, который плюет на интересах своего народа. Здесь нет никакого суверенитета, здесь никакого возрождения. Это клуб активных самоубийц, которые хотят уничтожить Европу ценности, Европу традиций, христианскую Европу, греко-римскую Европу и заменить ее на некий вот такой чудовищный технократический зверинец, наполненный беженцами со всех регионов и в ущерб собственному народу. Это убийцы Европы. И они сейчас у власти. И Мерц не исключение. Стармер такой же, Макрон такой же. Они удержали власть. Я думаю, что сделать Европу снова великой можно будет только через своего рода европейскую революцию. В Америке то, что произошло, это американская революция. Вторая американская революция – это независимость от этой глобальной империи. не случайно сейчас Трампа сравнивают с 1769 годом, даже такие вот, это когда Америка объявила о своей независимости по отношению к Британской империи. Сейчас вот мем очень распространяется, Трамп, и вот эта дата разрыва отношений с Британской империей. А, собственно говоря, современная Европа остается как раз этим ядром этой глобалистской империи. Америка от этой империи глобалистской освободилась, а Европы еще нет. Поэтому и в Европе предстоит революция. Революция, основанная на популизме, если угодно. Но также враги называют своих противников. Они их демонизируют. На самом деле это не популисты, это люди, у которых есть альтернативный взгляд на будущее Европы, на ее ценности, на ее стратегию, на ее суверенитет. И для нас, конечно, это не хорошая новость, победа Мерца. Может быть, прагматически он и сделает пару шагов в сторону действительно большей самостоятельности и суверенности Европы, хотя пока таких...
Но он абсолютно антироссийски настроен, об этом с самого начала говорили, правильно ведь?
Конечно. Более того, он сказал, что вооружаться Европе необходимо, потому что Америка больше не хочет воевать, по его мнению, с Россией. И поэтому с Россией воевать должны мы. Ну что это за политика? Это разве можно назвать каким-то приемлемым для нас, приемлемым для Европы? Это политик такого коллективного суицида, который будет проводить такую же, собственно, линию, как и Шольц. И я думаю, через пару лет там снова будут досрочные выборы, потому что, в принципе, наивный немецкий обыватель, совершенно выживший из ума, на мой взгляд, просто он все же, тем не менее, почувствует на своей шкуре, что стало еще хуже. И знаете, я на что хотел обратить внимание? Это на удивительную электоральную карту, которую мы видим в Германии. Если вы посмотрите на эту карту, она действительно поражает воображение, то на всей территории Западной Пруссии, которая нам известна как ГДР, а на самом деле это просто другая страна, это до создания Бисмарком, кстати, прусским военачальником Германской империи в XIX веке, это было отдельное государство, вообще отдельное от Германии. Германия была создана под началом Пруссии. Так вот, в Пруссии проголосовало подавляющее большинство именно за альтернативу для Германии. Там, вот если бы эта Пруссия была независима, там бы альтернатива для Германии пришла бы к власти. Победила бы, и в некоторых, в Саксонии, например, вообще 50% голосов. То есть там просто все население, остальные просто уже не способны, видимо, современные немцы дойти до урн, но 50% населения проголосовало в Саксонии за АФД. То есть фактически уникальный случай. Германия снова разделена, уже только не союзниками, которые победили Гитлера и построили Берлинскую стену, а сейчас она разделена электоральной стеной, потому что Пруссия, вот это отдельное государство с отдельной историей, с отдельной идентичностью, которая и была, собственно, ГДР, Западная Пруссия, она голосует за АФД. А все остальное голосует в большей степени, там тоже АФД большая поддержка, вторая партия вообще, но там в основном побеждают именно христианские демократы. Две Германии. И здесь вот самое, мне кажется, самое время как бы запускать новые проекты. Во-первых, безусловно, необходимо демонтировать Европейский Союз, эту глобалистскую структуру. Чтобы сделать Европу снова великой, нужно построить новую архитектуру. И вот мы видим, что и во многих странах сейчас будут такие территориальные разделения. То есть никакой Германии нет, никакого германского народа нет, нет германского общества. Есть машина глобалистов, которая еще способна проводить своих технических исполнительной на вершины европейской власти, к огромному сожалению, но есть под ним явно нарастающий народный гнев, европейская революция. И мне кажется, надо просто вот сейчас не стесняться и говорить, это европейская революция, мы поддерживаем, это здравые люди, у них правильная позиция, их поддерживает, кстати, сейчас Трамп и все американское.
Давайте зачитаю то, что он написал в своих социальных сетях, это тоже очень важно. Он говорит, что похоже, что консервативная партия в Германии победила на очень крупных и долгожданных выборах. Народ Германии устал от повестки, отсутствия здравого смысла, преобладающей так много лет, особенно в энергетике и иммиграции. Это великий день для Германии. Собственно говоря, вот его позиция по этому поводу. Александр Гельевич, хочу еще свежие новости есть. Значит, Мерц заявил о том, что он побеседовал по телефону с премьером премьером Израиля Беньямином Нетаньяху и говорит, что Нетаньяху будет приглашен, пока это еще не точно, но тем не менее с официальным визитом в Германию, несмотря на решение Международного уголовного суда по аресту израильского премьера. И вот сюда же вдогонку зачитаю комментарий, вопрос от нашего слушателя, который, Григорий, постоянно наш слушатель, говорит, ну, получается, что Германия сочувствует перед, да, чувствует какую-то вину перед еврейским народом, и почему же тогда не чувствует вину перед советским народом, перед Россией в частности?
Ну, это долгий разговор. Действительно, такое вот предложение Мерца приехать в Нетаньяху в Германию, это означает, что он солидарен с геноцидом палестинцев. Палестинцы, мы же знаем, это семиты, поэтому мне кажется, что Германия остается, вот как она была антисемитской, так она и остается. То есть в начале такой Второй мировой войны при Гитлере уничтожали семитов-евреев, а сейчас уже семиты-евреи уничтожают семитов-палестинцев. И тем не менее, вот такой кровожадный германский антисемитизм, он думает, ну, хоть этих истребили семитов. Я думаю, цинизм вообще новых лидеров Европы не имеет вообще пределов. Это, а про Россию, про русский народ и говорить нечего. В принципе, история, понимаете, она делается победителями. Вот что важно. Пока мы держали ГДР, пока мы сохраняли результаты этой великой победы по 80-летию, которое мы празднуем в этом году, мы могли их и пожурить, и устыдить, мы могли им погрозить, немцам, хотя бы вот видя, что они видели, что мы контролируем Восточную Европу. Но когда мы отказались от этого, когда мы распустили Варшавский договор, когда мы сами распустили Советский Союз, знаете, они перестали с нами считаться. Тогда-то уже оспаривалось на самом деле, отчасти аккуратно оспаривались жертвы русского народа, советского народа во Второй мировой войне. Но теперь это просто стало фактом. Почему? Потому что мы сами отказались от победы. Мы вообще предали победу в 90-е годы. То, что совершило руководство страны, которая потом, сейчас, как выясняется, работала просто на USAID, которые и Конституцию написали, и налоговые кодексы, и элиту нашу сформировали в 90-е годы. Это же страшное преступление. Все результаты нашей победы, когда мы могли по-настоящему, опираясь на силу, на наше могущество, на нашу доказать свою историческую правду, все это было... Мы сами просто отдали. Отдали, не обеспечив ничего взамен. Просто, не просто продали, а мы это отдали и ожидали какого-то ответного шага. Но мы что, не понимали, с кем мы имеем дело? С какими Шольцами, Мерцами, Макронами, Стармерами, Борисами, Джонсонами? Мы имеем дело. Это же абсолютно жестокие, бесчеловечная цивилизация. Там колониальная история, века рабства, геноцида, уничтожение любых культур, осмеяние других народов за счет того, что они другие. Мы с кем имеем дело? Запад – это огромный монстр, это чудовище, которое понимает только силу. И мы эту силу не продемонстрировали, мы открыли свои объятия этому чудовищу, и, в принципе, мы пожинаем до сих пор результаты того преступления, которое руководство страны, СССР, а потом Российской Федерации провело, осуществило в конце 80-х, 90-х. И пока мы с этим преступлением не разберемся, нам в большой политике ничего не светит, потому что в ней признают только победителей. Сейчас нам необходимо победить в войне на Украине.
Вот как раз будет сейчас складываться отношения между Москвой и Берлином? Вот есть комментарий только что Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, говорит о том, что каждый раз, да, по итогам тех или иных выборов, в том числе в Германии, хочется надеяться на более трезвый подход к реальности. Как будет на самом деле, посмотрим. То есть никаких прогнозов, никаких ожиданий, надежд, ничего вот этого нет.
Ну, это здравая, взвешенная позиция президента, ведь Песков озвучивает позицию президента, а не то, что он сам думает. Это совершенно, совершенно верно. Лидер государства, глава государства должен так продуманно, прагматично, реалистично смотреть на вещи, оставляя возможности для коммуникации с новым руководством, но одновременно не испытывая никаких иллюзий. Очень правильно, очень Песков правильную позицию озвучивает, но если мы немножко... Углубимся и в историю, и в анализ, геополитический экспертный анализ тех процессов, которые проходят в Европе, я думаю, что до Европейской революции надеяться нам практически нечего. Надо стоять на своем, надо идти к победе, надо реализовывать все наши цели, поставленные в начале специальной военной операции, не поддаваясь ни на какие уговоры, никакие уловки. Сейчас у нас больше нет такого аргумента, они снова нас обманули. Это было слишком много. Это уже никого не убеждает. Просто, если тебя обманывают 50-й раз там, одним и тем же трюком, это уже заставляет задуматься вообще об адекватности тебя самого, а не тех, кто обманывает. Просто здесь уже лимиты на обман исчерпаны. Мы должны получить твердые гарантии от того, что нас устроят те условия, которые более разумные, американский Запад, скажем так, про европейский сейчас не говорю, может нам предложить, и быть готовым идти к своей цели своими путями. Если не понадобится, то продолжать войну до победного конца. Вот, мне кажется, какой у нас должен быть настрой, и с такой решимостью, с таким могуществом, с такой волей, с такой силой Запад будет гораздо послушнее и адекватнее себя вести. Потому что как только он чувствует нашу слабину, как только он чувствует, что мы доверяем, надеемся, испытываем какие-то иллюзии, вот тут-то мы попали в капкан, и ситуация будет гораздо хуже. Ни в коем случае нельзя допускать предшествующих ошибок, на мой взгляд, и делать ставку исключительно на себя и на своих настоящих союзников.
Давайте завершу первую получасовку нашей беседы с вами комментарием от Александра по поводу Германии. Говорит, на общечеловеческом уровне после Второй мировой в Германии было покаяние на уровне простого народа, а вот на уровне властных элит нет, и сейчас это подтверждается в наше время. В любом случае, да, все следят и с точки зрения политики, и с точки зрения общества. Мы знаем, что иногда как раз позиции на те или иные вопросы, даже зачастую, они, к сожалению, расходятся. То, как смотрят на это политики, то, как на это может смотреть простой народ. Я напомню нашим слушателям, продолжаем принимать вопросы и ваши комментарии тоже через мобильное приложение «Радио Спутник». Также можно оставить свой комментарий под нашей трансляцией в группе ВКонтакте «Радио Спутник». Нас тоже можно легко найти. Сделаем паузу, новости послушаем, потом вернемся и продолжим прямой эфир.
Эскалация. Александра Дугина. Узнать за 90 секунд. Про выдающегося русского художника греческого происхождения Архипа Куинджи современники говорили: «Продал душу дьяволу». Но говорили с восторгом, а не с ужасом. Любуясь его волшебными полотнами, краски на них светились, а глубина черного цвета олицетворяла бездонную бездну. Или вселенную, кому как. Картины «Украинская ночь», «Березовая роща», «Христос в Гефсиманском саду», «Лунная ночь на Днепре» поражают воображение. Краски как живые, запредельные по насыщенности. Ощущение, что так писать невозможно, но только не в случае Куинджи. Душу дьяволу он, конечно, не продавал, но в творчестве использовал собственные технические изобретения. Краски, приготовленные из асфальта и битума. Они элементарно смешивались с другими красками, оживляя их и сообщая бархатистость и силу. Особенный эффект давали в темных тонах, поскольку умели поглощать свет. Вот и получался поразительный контраст. Одни краски свет поглощали, другие, расположенные по соседству, сияли. Кстати, тоже собственноручно приготовленные, с использованием секретных пигментов. Впрочем, их химический состав был не главным. Художник обладал огромным талантом и своего рода световым чутьем. Это позволило ему на полотнах создавать настроение и отражать нюансы, недоступные другим художникам.
Стас! разберется.
Четко.
Разберется.
Че? Разберется.
Разберется.
Да.
Стас, ай как просто, разберется. Каждое утро с понедельника по пятницу на радио «Спутник».
Разберется он!
Скажите, Дмитрий, вы хотите поговорить об этом?
Большая тема, интересная, сложная и разнообразная.
И что вы чувствуете?
Ну, это как вот в анекдоте. Знаете, что это ужас, но не ужас, ужас, ужас. То есть печально, конечно, грустно, но что делать?
А чего бы вам хотелось?
Хочется поворчать, естественно.
Откровенный разговор, который никого не оставит равнодушным.
То, что меня довольно сильно волнует, и то, что, я думаю, волнует миллионы людей, кроме меня.
Авторская программа Дмитрия Ольшанского «Комиссар исчезает».
По средам в 9 вечера на радио «Спутник».
Есть что сказать?
Говорите.
Плюс 7-495-95-95-91-2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Российская группировка войск «Запад» освободила населенный пункт Тополи в Харьковской области, сообщили в Минобороны. Кроме того, подразделения группировки нанесли поражение силе и технике трех механизированных воздушно-десантной штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Купинска, Каменки, Степовой, Новоселки и Лозовой Харьковской области, а также Макеевке в ЛНР. Потери противника составили до 200 военнослужащих, боевая бронемашина, 4 автомобиля и 6 орудий. Артиллерии. Уничтожены также станция РЭП и 3 склада боеприпасов. Полиция оцепила территорию вокруг генконсульства России в Марселе. После взрыва, передают корреспондент РИА Новости, подъезд к дипмиссии перегорожен полицейской машиной, рядом с которой дежурят трое правоохранителей. К генконсульству также прибыли пожарные. Сегодня на территории дипмиссии прогремел взрыв. По данным СМИ, неизвестные бросили в сад консульства 2 коктейля Молотова. Официальный представитель МИД России Мария Захарова уже заявила, что взрывы в Марселе имеют все признаки теракта. Российская сторона Она требует от Франции принять меры по усилению безопасности российского представительства. Европа демонстрирует убежденность в необходимости продолжать войну на Украине, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя принятие 16-го пакета санкций против России, куда вошли как новые экономические, так и персональные ограничения. Эта убежденность европейцев контрастирует с настроем США на поиски пути урегулирования конфликта вокруг Украины, отметили в Кремле. Встреча в Эр-Рияде дала надежду на нормальный диалог с США, несмотря на многочисленные противоречия, которые сохраняются, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров после встречи с главой МИД Турции Хаканом Фиданом в Анкаре.
Без нормального диалога не будет ясно, сможем ли мы эти противоречия сгладить или нет. Мы будем продолжать контакты с нашими американскими партнерами, об этом и есть соответствующая договоренность.
Сергей Лавров добавил, что в позиции многих стран по украинскому кризису стало гораздо больше реализма. Они понимают, что без долгосрочной устойчивой договоренности, которая устраняла бы первопричины этой ситуации, ничего согласовать невозможно. Глава лидирующего на выборах Бундестаг блока ХДС ХСС Фридрих Мерц, который, скорее всего, станет канцлером Германии, будет относиться к России жестче, чем Олаф Шольц. Это утверждает издание «Политика». По его мнению, Шольц всегда был осторожным сторонником помощи Украине, тогда как Мерц сможет сделать для Киева гораздо больше. Еще больше новостей вы найдете в телеграм-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск через полчаса.
Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Эскалация. Александра Дугина.
Продолжаем работать в прямом эфире на радио «Спутник». Это «Эскалация» Александра Дугина. Меня зовут Татьяна Ладяева. Александр Гильевич в нашей студии на прямой видеосвязи. Мы еще раз всех приветствуем. Безусловно, будем говорить сейчас и про украинский конфликт, особенно в преддверии встречи Дональда Трампа с Эммануэлем Макроном, французским лидером, и также с Киром Стармером, британским премьером. Но позвольте, я зачитаю комментарии под нашей трансляцией в группе ВКонтакте. Валерий задает очень справедливый вопрос. Зачем склонять Киев к миру? Не проще ли перестать поставлять Киеву оружие? Вот действительно, позиция Трампа здесь все-таки какова? Если он очень сильно хочет побыстрее закончить украинский конфликт, ему это больше не интересно, не выгодно и все остальное, ну а зачем, по большому счету, с Киевом беседовать? С Зеленским он и так не разговаривает, и на этом фоне там у Зеленского небольшая истерика происходит, в кавычках небольшая. Ну а почему же, правда, не договориться и не оказывать больше никакую помощь? Либо то, что Байден уже до своего ухода оказал, там это хватит еще надолго.
Вообще, Байден и администрация Байдена до своего ухода, она сделала все возможное для того, чтобы заминировать ситуацию в российских-американских отношениях, ну, с пожеланием того, чтобы никогда эта территория не была бы разминирована вообще. То есть я думаю, что и провокация в Сирии против Асада была на это направлена, и многие другие поставки, выделение огромной суммы и огромного объема вооружений Байденом. То есть уходящие глобалисты, левые либералы хотели, чтобы Трамп принял Америку в состоянии почти ядерной войны с Россией. И чтобы он не смог от этого увернуться, чтобы он был вынужден продолжать этот курс, чтобы он и морально, и психологически, с точки зрения прессы, с точки зрения юридических законодательств, сделок, то есть со всех точек зрения, чтобы Америка как таковая, как главная страна НАТО, была повязана необходимостью продолжать эту войну и, более того, продолжать эскалацию. Вот против этого Трамп уже выступил. Трамп уже по-настоящему осуществил несколько радикальных шагов, порывающих с этой инерцией байденовской администрации. Он отрицает такой образ Зеленского как героя, борющегося с плохой Россией. Он признает его жуликом, мошенником, клоуном, мерзавцем, вором, подонком. И, конечно, возлагает всю эту ответственность за всю эту историю на предыдущую администрацию. Но инерция такова, что Америка как государство, хотя во главе нее стоит, в главе этого государства стоит Трамп, совершенно с другими взглядами, тем не менее она не может за одну секунду повернуть на галс на 180 градусов. В идеологии это удалось, а в большой политике так быстро процессы не происходят. И плюс, европейское руководство, Стармер и Макрон, они приехали сейчас в Вашингтон для того, чтобы умолять Трампа, приводить все возможные аргументы, обманывать, давить, вот использовать всю стратегию, которую мы видели вот от Зеленского, например, продолжать войну с Россией. Просто подключаться к этому, не сдавать Зеленского, сохранить военную помощь, не требовать назад деньги, которые Зеленский... Кстати, когда мы вот смеемся над тем, над его фразой Зеленского, что Трамп говорит, когда вернете деньги, он говорит, это было не ссуда, а подачка, просто подарок. Но он ведь не врет. Понимаете, дело в том, что он не врет. Его использовали как просто нанятую такую бригаду террористов. Его оснастили деньгами, его оснастили оружием. Но никто и ни при каких обстоятельств ему действительно не говорил, что это тебе дается в долг, потом как-нибудь отдашь, на каких условиях, когда. Он это действительно не считал. Он просто выполнял свою работу. Он воевал с Россией, он хотел нас победить, он хотел нас вымыть.
Это то, о чем мы говорили с самого начала, когда только эти транши начались, мы делали, и многие экономисты, политологи, акцент на том, что вообще-то это не в подарок эти деньги идут, это кредит, который рано или поздно нужно будет возвращать. То есть это было именно так. Я уж не знаю, Зеленскому это просто не предоставили, либо ему было без разницы, как, потому что отдавать будет не он.
Понимаете, ну это с нашей точки зрения, может, это так, это какая-то логика мирного времени. Когда начинается война миров, война цивилизаций, то деньги, которые потрачены на ту или иную террористическую структуру, они оплачиваются вот самим фактом существования этой структуры, ведения боевых действий, нанесением противника серьезного урона, и все. Конечно, Украина не должно было бы существовать после этого. Конечно, ее после войны, ее территории перешли бы, были поделены или поставлены какое-то еще более марионеточное руководство. Это понятно. Но, с другой стороны, украинцам платили за то, чтобы они убивали нас и гибли сами. Они что делали эти 3 года? Они убивали нас, и они гибли. Они обстреливали наши мирные города. Но они выполняли эту задачу. Вот простите, если вы себе нанимаете киллера, который действительно справляется с своей работой, зачем требовать от него деньги назад, которые он получил? Трамп просто пользуется определенными механизмами международных отношений. Он на самом деле хочет прекратить поддержку Зеленского. Он считает, что это не его война. Он стремится к перемирию с Россией. Может быть, он и дойдет до того, чтобы переставлять им это вооружение и так далее, но он не свободен, все еще не свободен теми договоренностями, теми процессами, которые он унаследовал волей и неволей. То есть то, на чье место он пришел, они и заказали этого сериального убийцу. Они его оплатили, этого маньяка. И этот маньяк сейчас недоумевает. Я же делаю свою работу хорошо. Смотрите, сколько русских детей я убиваю, сколько насилую мирного населения. Вот сколько вот в Селидово я расстрелял даже местных граждан. Я же такой молодец. То есть
Все задачи, да, наоборот, премию
ждут. Вы хотели, чтобы я уничтожал русских? Вот вам уничтоженные русские. Вы хотели, чтобы я уничтожал украинское население? Вот вам украинское население такое, миллион больше, там, как сейчас мы говорим, потеряно. Он, вообще говоря, здесь ни при чем. Если ты нанимаешь убийцу, ну, почему возмущаться, что он кого-то убил? Потому что ты его нанял для того, чтобы он убил. Он это и делает. А поэтому Трамп, на мой взгляд, это тоже дипломатия определенная. Он же не может все так вот совсем открыто это говорить. Плюс на него давят. На него сейчас приедет Стармер с Макроном.
Вот давайте об этом. Есть сообщение, что они некое совместное, хотя они приедут в разные дни. Макрон встретится с Трампом 24 числа, то есть сегодня, а Стармер 27. Но вот, смотрите, есть по сообщениям прессы следующее предположение, что они сделают при этом совместное заявление по поводу Украины. Ну, наверняка это будет что-то из разряда «нужно ни в коем случае не бросать Киев, нужно продолжать помогать». Ну а по факту, вот что в этом послании может быть такое, что теории заинтересует Трампа?
Ну, вы знаете, отношения между Западной Европой и Америкой, они на самом деле очень сложные. Я думаю, они найдут все возможные аргументы. Фактически мировое правительство, изгнанное из США сейчас, оно переместилось в Европу. И центры интеллектуальные, по сути дела, работают через же европейских политиков, а не через американских. И структуры финансирования вот этих глобалистских террористических сетей, информационных сетей, все это теперь экстерриториально по отношению к США. И я думаю, что, тем не менее, эти штабы, они прорабатывают детальнейшим образом даже психологические операции беседы Макрона и Стармера с Трампом. Они не просто будут выдвигать какие-то такие очень ясные требования. Вот вы нам то, а мы вам то. Так уже политика давно не делается. Политика давно приобрела характер очень сложных, очень тонких, в том числе и психологических, психиатрических стратегий, потому что когда два лидера встречаются, либо они принадлежат к одному и тому же блоку, к одной и той же ложе, к одному и тому же идеологическому полю, и тогда они понимают друг друга именно исходя из этих базовых установок, как, например, происходит в современной Европе и до последнего происходило в США. Либо, если надо кого-то отколовшегося, какого-то чепенца, человека со стороны обаять, запугать, убедить, используется множество самых разных практик, в том числе нейролингвистическое программирование. Сегодняшняя политика очень высокая. И здесь одно дело, когда они со своими говорят, это у них один язык, когда кого-то надо убедить или так, как бы переубедить, там другой язык, другие методы. Единственное, что все не сводится, кто кому что дает. Вот это примитивное представление на уровне именно украинца такого, как бы предельно такого как бы дикаря-потребителя. То есть только дикарь-потребитель верит, что речь идет о деньгах. На самом деле деньги сегодня, они играют совершенно другую роль. Во-первых, откуда они возникают, как они движутся. Это все очень сложные процессы, имеющие отношение к виртуальной реальности во многом. Поэтому не то, что они хотят выкупить Украину или будут спорить с Трампом, что Трамп получит, если он будет поддерживать Зеленского. Трамп прекрасно понимает и идеологическую сторону, и геополитическую сторону. Но до какой степени его смогут вот эти вот такие токсичные, страшные, практически это посланцы бесов. Вот представьте, бес приходит к человеку и говорит, выпей еще рюмочку. Человек говорит, да нет, ну, Великий пост, не могу, обещал, батюшке сказал, жене сказал, детям там. Не, ну ты говори, смотри, ну какое симпатичная рюмочка, ну ты только одну рюмочку, вот, ну давай, бахни просто. И собственно говоря, вот так происходит соблазнение с самыми тонкими вещами. Я думаю, что это два беса, просто настоящих беса, что Макрон, что Стармер, они приедут Трампа просто соблазнять, чтобы сбить его с толку.
Ну а Трамп сможет выстоять в этом ключе тогда или нет?
То любой человек, который, например, решил бросить пить, завязать, тоже может. Но это ведь как бы, но это не точно. То есть будем надеяться, что выстоит. Будем надеяться, что он серьезный, уже сейчас абсолютно опытный политик со своей программой, в которую точно совершенно поддержка Украины не вписывается. В эту программу вписывается перемирие с Россией, разблокировка отношений с нами или, может быть, другая версия, предоставить воевать с нами Европе, но без поддержки США. Поэтому мне это то, что Трамп есть. Вот это у него есть решимость, у него есть это понимание. Вся его, все его окружение, все трамписты очень критично относятся к Зеленскому. Среди его ближайших сподвижников нет ни одного сторонника продолжения войны, поддержки Зеленского, ни одного вообще всех людей, которые он привел на ключевые посты. Для них, для всех, абсолютной истиной является, что поддержка Зеленского – это противоречие главной идее Трампа. И будем надеяться, что Трамп будет верен самому себе, не нам, он нам вообще ничего не должен, но самому себе и американским интересам, как он их понимает, как он их декларирует. И тем не менее, нельзя недооценивать бесов. Вот это действительно так в геополитике сегодня все больше и больше проявляются и психологические стороны, и даже скорее некоторые аскетические правила для человека религиозного, особенно для монаха и для верующего. Это очень-очень понятная и живая реальность. Да и, наверное, для каждого из нас, потому что подчас мы делаем, совершаем те поступки, за которых точно будем раскаиваться, и которых, в общем-то, не хотим делать. И тем не менее их совершаем. Ну, дай бог, чтобы в данном случае Трамп с Божьей помощью...
Чтобы все получилось, да, отстоять, гостей, по крайней мере. Вот давайте зачитаю комментарии по этому поводу наших слушателей. Андрей пишет, Стармер, Макрон едут к Трампу, чтобы сорвать мирные переговоры, мирные инициативы. Зачем сейчас вообще их принимать тогда перед Риядом? Ну, понятное дело, что, возможно, встреча Трампа и Путина состоится вовсе не в Саудовской Аравии, наверняка мы не знаем, но мысль ясна. Далее сообщение без подписи. Вся эта суета очень похожа, как перед подписанием Стамбульских соглашений, очень напоминает. Ну и вот еще, что Трамп не хочет остаться в истории балаболом. Но в целом, знаете, вот я прослеживаю такое все равно очень осторожность и недоверие наших слушателей и зрителей, по крайней мере, по отношению к тому, что сегодня происходит в США и в Европе.
Вы знаете, это и правильно, и нет. Во-первых, то, что в Америке произошла глубочайшая революция, вот это нельзя не замечать. То есть там было одно, а пришло прямо противоположное. Об этом мы на эскалации неоднократно говорили. То есть на 180 градусов сменился курс. Но при этом это настолько радикальные изменения, что действительно не верится, что они победят раз, что они удержатся, что вот фактически группа антиглобалистов, носители совершенно иной политической философии, захватили ключевые посты в великой стране, которая, в общем-то, главная для Запада. И это, в это не верится, это трудно осознать, просто трудно вместить. А это так. Второй момент возникает, ощущение, а удержат ли они эти посты, этот вокзал, почтамт, телефон, который они захватили? Смогут ли они удержаться перед вот реакцией и внутренней, и европейской, и так далее? Тоже возникает опасение. Третье опасение, которое совершенно, вот это уже справедливо возникает, что если Трамп будет строить Великую Америку, укрепляя американскую гегемонию, то нам он автоматически не становится другом. Он про свои традиционные ценности, он про свои американские национальные интересы. Мы не являемся, с точки зрения его подсчета этих интересов, его врагами, потому что это другая, что ли, модель определения национальных интересов в связи с идеологией реализма и даже в каком-то смысле американского национализма, что более и более открыто признает сам Трамп. Но это не подарок, это не наш друг, не наш союзник. У нас очень много общих черт в мировоззрении, и однако американские интересы остаются американскими, наши – нашими. И если получится и сложится так, что по каким-то отдельным вопросам, особенно болезненным для нас, они сойдутся или противоречия между ними не будет, это будет замечательно. Но это абсолютно не гарантированно. Это может быть так, а может быть так. Мы победим, если будем делать ставку на самих себя. Угу. Именно это является, понимают наши люди, на мой взгляд, наше руководство. И вот это самое главное, что независимо от того, как будут проходить эти переговоры с Трампом, хотя это самое важное. Других, конечно, желательно не подключать к этим переговорам. Только Путин и Трамп. Но даже независимо от этого, на мой взгляд, мы должны сделать ставку исключительно на свои собственные силы. Мы должны готовы быть, воевать до победного конца. Столько, сколько это потребуется. А не спешить с тем, что давайте быстрее закончим эту войну. Это война за наше бытие. Мы не можем ее закончить, не добившись победы, потому что это, в противном случае, мы не только обесценим подвиги нашего народа, но мы и поставим под удар, очень серьезный, жестокий удар само наше государство, наш народ и нашу страну. Поэтому у нас есть только один выход – победа в этой войне. Если новая политика, новая идеология Трампа может нам поможет приблизить победу, замечательно, но он этого делать не должен. И надеяться на кого-то другого, кроме как на себя, абсолютно неправильно и безответственно. Угу.
Александр Гельевич, давайте в оставшиеся 4 минуты поговорим о взрыве, который случился на территории Генерального консульства России в Марселе. Сообщу последнюю информацию, которая сейчас поступает оперативно, и ее довольно много. Инцидент произошел примерно в 10 часов по Москве, в 8 утра, это по местному времени. Там сейчас работают сотрудники пожарно-спасательной службы. Далее, по сообщениям, по предварительным данным, речь идет пока только о материальном ущербе. Вроде бы пострадавших, к счастью, нет. Также сообщается о том, что на территорию были заброшены 3 взрывных устройства. Одно не сработало. На месте работают также саперы. Сейчас и территорию вокруг оцепили. Взрывы похожи на теракты. Москва требует от Парижа исчерпывающих мер по расследованию. Об этом заявляет официальный представитель МИД России Мария Захарова. И я напомню, чуть ранее разведка нас уже об этом предупреждала и говорили о том, что да, украинские власти рассматривают возможность осуществления терактов против российских, в том числе дипломатов, в Европе, в Германии, в странах Балтии, Скандинавии, собственно говоря, Франции сюда же. Вот это как-то, может быть, даже связано с тем, что Макрон планирует побеседовать с Трампом или нет?
Напрямую я не знаю, но просто сейчас Украина представляет собой хаб мирового терроризма, такой, как в свое время ИГИЛ, сейчас украинская...
Запрещенная
в Российской Федерации. Украина имеет тот же статус, это просто некий хаб глобального терроризма, а у террористов есть только одни методы. Они проникают на территорию других стран и осуществляют теракты. Сейчас огромное количество членов украинской диаспоры, оно идеологически, которые существуют, живут в Европе, в Америке, у нас, кстати, к огромному сожалению, в других странах, в странах Востока. Это и есть, по сути, потенциальные террористические сети. Когда мы в свое время обнаружили, как идеология ваххабизма, радикального ислама и салафизма становится плодотворной почвой для актов уже терроризма, то есть, с одной стороны, книжка, какое-то пояснение, религиозная проповедь, видео проповедника – это одно, это, нам кажется, касается духа человека. Но когда мы обнаружили, что за этим стоит подготовка людей, которые убивают, закладывают бомбы, осуществляют теракты, мы связали между собой эти два понятия и стали бороться не только со следствием, то есть с самими террористами, но и с их идеологической базой. Сегодня необходимо точно так же отнестись к Украине. Украина – это единое поле терроризма. И любая идеология украинства – это уже, по сути дела, предпосылки к терроризму. А стоит за этим идеология глобального либерализма. Все это становится все более и более прямым предисловием к осуществлению терактов. Украина – это и есть терроризм. Поэтому пока она существует, ни Франция, ни наши посольства. Потом они могут, например, ополчиться на американцев, которые с их точки зрения требуют от них одолженных денег. Объектами терактов станут американские посольства. Это можно начать, но это нельзя завершить. И сколько времени, сколько десятилетий после создания Аль-Каиды и других запрещенных в Российской Федерации со стороны ЦРУ фундаменталистских движений, сколько их отлавливают десятилетиями, они давно повернулись против хозяев. Точно так же, я думаю, следует ожидать по отношению к украинцам. Сегодня они убивают нас, они устраивают теракты против нас, а завтра против французов, а потом так называемый false flag operation, операции под чужим флагом, а потом просто против американцев. И это очень трудно загнать обратно в бутылку. Джин терроризма украинского выпущен, и с этим я не знаю, что делать. Теперь это и нас будет касаться, и касаться всего
человечества. Очень многих, вот в том числе в Кремле, считают необходимым усиление охраны диппредставительств России в недружественных странах на фоне взрыва в Марселе. Сейчас еще новости послушаем, узнаем свежую информацию по этому поводу. В том числе, Александр Гельевич, спасибо большое за комментарий. Ровно через неделю снова встречаемся в эфире. Пока слушаем новости, как и обещала.
Эскалация. Александра Дугина. Страна героев. Дмитрий Астафьев. Гвардии капитан Дмитрий Астафьев участвовал в специальной военной операции с первого дня. Командовал мотострелковой ротой в составе бригады Северного флота. За проявленную отвагу был награжден медалью Суворова.